Я вас категорически приветствую. Сегодня мы продолжим разговоры о славных битвах наших предков. Здравствуй, Клим Александрович.
Дмитрий Юрьевич, добрый вечер.
Добрый. Вот когда-то служил я в советской армии. И как-то лежа в армейском автомобиле подвернулась мне такая, не побоюсь такого слова, повесть. Некоего гражданина Чевелихина называлась «Память». Запомнилась мне оттуда пара фактов. Гражданин Чевелихин, значит, пролетарским умом проник в самую суть исторических событий. Там было про штурм Козельска, откуда мне запомнилось, что злые монголо-татары собирали трупы, вытапливали из них человеческий жир, наливали его в горшки, глиняные, по всей видимости, поджигали человеческие жиры, горшками с человеческим жиром бомбардировали наш славный город Козельск. Это раз. А второе, что мне запомнилось, что меня удивило, что в составе монголо-татарских войск были генуэзцы, то есть итальянцы.
О, Господи, я испугался, что евреи.
Видимо, они тоже были, но инкогнито, либо под чужими фамилиями. Через это вопрос. Куликовская битва, она вообще была?
Да, Куликовская битва была. Тут, к сожалению, для некоторых и, к счастью, для других двух мнений быть не может. Отражено в очень-очень большом количестве независимых источников.
Мы так докатимся до того, что и монголо-татарское нашествие было. Сейчас многим доподлинно известно, что его не было.
Да. Вот вызывает сразу большой вопрос у граждан, а что же вы их так монголо-татарами-то называете? То есть, очень странно, что народ называется монголо-татары, потому что вот не бывает же финно-русских, например, ну, как само название.
Я некоторых знаю. Так, и что?
Нет, ну, они редко так себя называют. Я финно-русский или там афро-русич, например. Так, естественно, монголо-татары – это поздний термин, который служит, поясняю для непонятливых, это научный термин для обозначения населения какого-то конкретного ареала, которые потом пришли к нам в гости в 13 веке. Угу. Естественно, они так не назывались. Татары, татары – это название одного из племен, которые кочевали вместе с другими в междуречье Анона и Керулена в далекой Монголии. Угу. И в свое время Чингисхан...
Татары?
Татары.
Но в Монголии были?
Да. Да, название одного из племен. Их было много. Там кераиты, меркиты.
То есть, речь не про наших русско-татар, а про какие-то неведомые нам татары.
Тех татар мы уже не увидим никогда, потому что Тимучин, Чингис в свое время, изрядно с ними поссорившись, вывел их под корень. Их не осталось вообще.
Обнулил поголовно.
Да, он был мастер геноцида. Поэтому татар. Но так как они были очень храбрые воины, по славному монгольскому обычаю, он их имя увековечил. И некоторые, сейчас трудно сказать, видимо, некоторые отряды свои он называл татарами. Потому что вот эти так доблестно сопротивлялись, и нужно, чтобы их дух жил дальше. Это очень важно было.
Позвольте задать вопрос: а тевтонские рыцари, они тоже такие же тевтоны, да? Ну, тевтонов же вроде этот Марий вырезал там на подходах к городу Риму.
Ну, да? Так очень любили просто немцы свою историю и подчеркивать, так сказать, свою преемственность. Вот тут тоже что-то типа того и происходило.
Ну, так все-таки было монголо-татарское нашествие или не было?
Да, конечно, нашествие было, причем нашествие было страшнейшее.
И не только на нас.
И не только на нас, естественно, потому что началось оно, прошу прощения, от Китая. А у нас оно закончилось. Пострадали по дороге все. То есть, очень мало можно придумать территорий, где не случились бы те или иные эксцессы политические. Угу. Когда говорят, что у нас не было татаро-монгольского нашествия, и на самом деле, вот известный фантаст, прошу прощения, историк Лев Николаевич Гумилев очень любил по этому поводу высказываться, что у нас был такой симбиоз, такое у нас было сожительство. Ну, знаете, если посмотреть на археологические слои городов, где проходили татары в свое время, прошу прощения, монголы,
там
в свое время.
Следы симбиоза очень сильно заметны.
Следы симбиоза заметны, замечательно. Ну, например, я думаю, можно вспомнить хрестоматийный летописный Изяславль, это городище Хмельницкое ныне на Украине. Угу. Город уничтожен полностью, то есть там не осталось живого просто ничего. Там, угу. Как положено... По доброй, опять же, чингисхановой традиции, колодцы забиты трупами, все улицы засыпаны порубленными костяками, там с простреленными бошками, стрелы в голове, в спинах. Причем монголы к тому времени были уже настолько перегружены полоном и награбленным, что они даже не снимали украшений с трупов.
Однако.
Ну, потому что уже... Некуда, незачем, да. Некуда девать и вообще. То есть, там дикая резня. Город сожжен полностью. Причем, что город был не маленький. На его месте осталась какая-то такая небольшая деревушка. И по факту там жизнь возобновилась только к 16 веку.
Угу.
Вот
угу,
так.
Угу. То есть, это получается, что же, советские историки не врали, когда говорили, что это нашествие Орды откинуло нас там лет на 200. Ну, во всяком случае, затормозило серьезно.
А вот это нужно понимать диалектически, потому что, как мы знаем, в любом негативном моменте всегда кроется его отрицание, то есть позитивный момент. Потому что монгольское нашествие, несмотря на всю чудовищную совершенно... чудовищный вред и удар, который был нанесен в момент времени 30-х годов 13 века, оно сообщило уникальную возможность для Руси. Потому что это был первый вообще случай во всей нашей, к тому времени уже многовековой истории, когда вот вся эта наша территория громадная, оказалась, как это ни странно...
Под единым управлением.
Да? Нет, не под единым управлением. Самое главное, без угрозы со стороны степи. Потому что...
Угроза пришла.
Угроза со стороны татар была настолько серьезной, что с ней сражаться по-настоящему после 30-х и 40-х годов 13 века никто всерьез уже не думал.
Угу.
Татарского хана называли, монгольского хана, прошу прощения, называли царь в русских летописях.
Угу.
И каждый там православный христианин в какой-нибудь Вятке или там в новгородских лесах, он точно знал, сколько есть царей на свете. Царь есть византийский, угу, царь есть римский, то есть Священной Римской империи. Есть царь монгольский, а царь что-то такое, это кесарь, император.
Кесарь, да.
Вот, и сопротивляться кесарю, ну, это было...
Многие не в курсе, кесарь, он же цезарь, он же кайзер.
Да, он же царь.
И кстати, вот не все замечают, что небезызвестная шапка Мономаха, это же типичная тюбетейка.
Ну, тут очень сложно сказать.
Кто смотрел художественный фильм «Иван Васильевич меняет профессию», он там как раз в ней ходит.
Да, да.
Тут, ну, азиатские мотивы.
Видно, азиатские мотивы менее, однозначно, да, присутствуют. Там с ней не все ясно. Но, тем не менее, пока это оставим. Таким образом, Русь смогла сосредоточиться на конкретно внутренних проблемах. То есть, можно там... Конечно, начались интриги, расследования, скандалы, кто будет кем править наконец-то внутри. При этом тихо и спокойно били немцев на Западе, полностью на них сосредоточившись. Сражались с Литвой, то Литва нас побеждала, то мы ее. Вот. Ну и, естественно, если вдруг кто-то хотел выступить против монгол, приходили карательные корпуса. Сохранились у нас такие термины, как неврюево, дюденево рать. Это как раз вот тогда, когда усмирять непокорно ходили. В середине и конце 13 века, соответственно.
Угу.
Причем, что интересно, военачальник Неврюй, он приехал сначала разбираться с непокорными княжествами на Руси, а потом воевал в Китае.
Так.
Окончательно покорял Поднебесную. То есть, Русь оказалась включена, ну, опять же, несмотря на чудовищный удар и страдания, которые были причинены вот в самом начале, в гигантскую просто империю. Сопротивляться которой, во-первых, не было никакого смысла, во-вторых, она принесла, ну, какой-то элемент порядка, по крайней мере, со стороны степи. Потому что раньше оттуда приходили то печенеги, то хазары, то половцы. Это в любую секунду пограничные княжества могли оказаться под ударом Орды какой-либо очередной, которая дойдет там, господи, до Смоленска и на своей дороге все вырежет, а потом в Крым угонит тысячный полон.
Угу.
То есть приходилось постоянно держать какие-то заслоны, отражать их более-менее успешно. А тут не тут наступил с этой стороны порядок. И то, что русская, по крайней мере, аристократия была включена в этот порядок, говорит название дани, которое мы платили в Орду. Вот так вот, дани мы не платили, мы платили выход, то есть налог.
Угу.
То есть это внутри государственный налог.
Государственный, да.
Да. И что характерно, никогда ни один великий князь, какой бы он успешный и властный ни был, не пытался примерить на себя царскую корону. Никогда. А при этом летописи все хором признают татарского, прошу прощения, монгольского великого хана царем.
А в Великой Британии имеем совершенно другой пример. Когда на них напали викинги, которые их тоже терзали 250 лет, у них образовалась область датского права.
Данло.
Да. И в области датского права надо было платить датские деньги. Данегельд.
Данегельд.
Да. Да. И вы не поверите, до сих пор у британских бандитов деньги, которые платят за крышу, так и называются датские деньги. А у нас почему-то нет у бандитов вот такого. Поэтому, да, государство.
Нет, это настоящее государство, государственный налог. Кстати, к сожалению, до нас дошли очень обрывочные документы о размере выхода. Мы не знаем, какой выход платился вообще целиком. Угу. Но он в разные годы был разный. Его на какой-то момент, к моменту максимального могущества Золотой Орды, то есть его правильно называть Улус Джучи, угу. То есть это государство сына Чингисхана Джучи, где потом правил хан Бату, ну и так далее, до Тахтамыша и так далее. Собственно, с которым и произошла вся история, о которой мы сегодня будем говорить на Куликовом поле. К моменту правления хана Джанибека, то есть к середине XIV века приблизительно, выход был максимальный за всю историю. Приблизительно можно посчитать, что он составлял около 4% валового внутреннего продукта.
Это много или мало?
Это, с одной стороны, это совершенно это те самые вот деньги, которые совершенно можно было бы никому не платить, а оставить внутри. Угу. С другой стороны, теперь-то у нас подоходный налог 13%. Сразу нехорошие аналогии возникают. Там 4, да. И вроде завоеватели, а здесь свои и 13. А к моменту правления Дмитрия Ивановича Донского чуть ли не в два раза выход был снижен путем серии международных
ухода от налогов.
Наших договоров. Да, кстати, уход от налогов – это был важнейший бизнес Москвы.
Так.
Потому что Иван Калита, князь московский, это же один из, это первый князь вообще, который сказал, что со всей Руси выход буду собирать я и отправлять его в Орду. Ну, чтобы вы не прислали своих этих баскаков, которых то побьют, потом за них отвечать. Вы какого-нибудь неврюя очередного пришлете, он всех будет бить. Ну, зачем это надо? Давайте я сам соберу.
Калита – это мешок, да?
Или это, как? Собственно, кошель.
Да.
Калита – это кошель. И он собирал выход в Орду. И, судя по всему, относил его туда не весь.
Крысятничал долю пацанскую.
Ну, так это же просто распил.
Нельзя держать мед во рту и не попробовать. Да,
конечно, конечно. Это же традиция,
Московская.
Продолжается московская традиция, да. И, собственно, на этом Москва выбилась в лидеры вообще Руси, потому что ханы знали, это верный бизнес-партнер.
А он,
можно иметь дело.
А он как это получалось? Он силой их заставил, чтобы через него отдавали? Или как?
Он, собственно, договорился со Ставкой из ханской, что он будет собирать и отвечать за этот выход.
А те дали команду ему.
А те дали команду. Ярлык.
Толково.
Дали ярлык. Соответственно, ну никто в здравом уме не стал бы ему сопротивляться. Угу. Потому что, опять же, пришел бы какой-нибудь неврю очередной.
Навел бы порядок.
Навел бы порядок. Этот порядок, опять же, происходил так, что потом там до 16 века трава не росла. Угу. Все это отлично знали. И поэтому лишний раз старались не ссориться. Орда же в это время, о котором мы говорим, представляло из себя совсем не то прекрасное зрелище, каким оно было при хане Джанибеке и раньше. Угу. Потому что 1359 год убивают хана Бердибека. И с тех пор начинается в Орде Великая Замятня, то есть форменная гражданская война. Угу. Там за 20 лет, то есть по самое Куликовское поле, сменилось более 25 ханов. То есть понятно, что некоторые и годы не успели проханствовать. Угу. И, как пишут русские летописи, Мамай с руки своей их ставил. А Мамай, нужно понимать, был беклербек, то есть визирь, говоря персидскими терминами. Второе лицо в государстве. Но он не был ни чингизидом.
Это важно.
Это самое главное, что это даже если вчитаться внимательно, опять же, в эту фразу русской летописи, что с руки своей ставил. Царя ставит бог, угу, понимание средневекового человека. Угу. А это, ну, явно узурпатор.
Подлец.
Да, явный узурпатор и тот, с кем, в общем, можно бороться, потому что он не царь. Его нигде никогда не называют царем. Хотя, конечно, это Беклербег, это очень могущественное лицо. Угу. Он такой серый кардинал, а потом уже не очень серый, угу, а потом просто кардинал, который ставил этих малолетних ханов, потом их убивал какой-нибудь очередной претендент, и их вот 25 человек сменилось. И была жуткая резня, постоянная резня. Сам Улус-Джучи распался фактически на два удела. Это западная часть и восточная часть. Вот в восточной части правил Мамай.
А что в нее входило?
Из столицы... Нет, нет, нет. Улус-Джучи – это по Каспийское море всего лишь.
Так.
Там дальше другие орды существовали. Ага, ага. Вот, собственно, потом из Самарканда пришел
Тимур.
Тимур. Ну, сначала он Тахтамыша прислал, ага, а потом сам пришел, чтобы наконец все это безобразие прекратить. И Мамай находился...
Восточная и западная.
Да, он находился как раз в Сарай-Берке, то есть в восточной части Улус-Джучи. Он постоянно пытался присоединить к себе другую часть Улус-Джучи. Иногда это у него получалось, иногда не получалось. Но это на самом деле была настоящая гражданская война, угу, очень жестокая. И для татар случился один, с одной стороны, приятный, а с другой стороны, неприятный факт. Угу. То есть, приятный можно наконец делать все, что хочешь, ну, по крайней мере, некоторое время. Угу. А с другой стороны, единственным надежным источником постоянного сверхдохода, то есть то, на что можно воевать, угу, ну или роскошно жить, как хочешь, оказалась Русь. То есть этот самый выход, он тек в Орду именно через эти земли. И все эти ханы, царьки маленькие, миры, мирзы пытались на себе эти потоки замкнуть. Угу. И тут, конечно, для Руси появилась, во-первых, огромная возможность, а во-вторых, огромная опасность. Потому что вот мы сейчас так мысленно раздробили Улус-Джучи, он перестал быть этой вот всескрушающей силой, с которой ссориться было... Да что тут ссориться, смотреть косо в его сторону было опасно. Угу. Но, с другой стороны, вместе с этим раздроблением единого монолитного государства исчез порядок. Угу. Потому что вот теперь как раз наступили эти половецкие времена, когда любой князёк, более-менее удачливый, мог собрать несколько тысяч сабель, привезти их, опять же, до самого там, Смоленска, Киева, куда угодно, все сжечь к чертовой матери, увезти там тысячный полон, ограбить. И потом, воспользовавшись полученными средствами, нанять еще большее войско, и потом снова вернуться. Угу. И вот этого, конечно, терпеть никто не хотел. Ни в коем случае. При этом все отлично понимали, что платить гораздо выгоднее, чем воевать. Вот, но сверхопределенного размера эта плата уже переставала быть разумной. Угу. И в 1375 году был окончательно оформлен союз князей Северо-Восточной Руси. Угу. Это был съезд князей в Переяславле, где, по-видимому, были достигнуты основные договоренности. Но, опять же, к сожалению, протоколов не сохранилось, и стенограмма, вот, а также аудиоверсии этого самого съезда. Вот. Но, по-видимому, именно тогда был окончательно сформирован этот союз, где было договорено о действиях против, в частности, против узурпаторов каких-либо просто бандитов из степи. Угу. Кроме того, этот союз князей сделал очень важные внутриполитические движения. В частности, он покорил Тверь. Потому что, если мы вспомним, Тверь и Москва – это были примерно равнозначные соперники на политическом поле в Северо-Восточной Руси. Было совершенно непонятно, кто окончательно станет великим князем Владимирским. Потому что, как мы помним, тогда высший титул был великий князь Владимирский. Но благодаря широкой опоре на союз князей Москва, в конце концов, победила и привела сначала Тверь к покорности, а потом и Новгород. Но это уже сильно после Куликовской битвы. Угу. Сначала с Новгородом был союз в рамках этого вот большой коалиции князей, потом Новгород выделился из него, и в 1386 году, после большого похода, Новгород обратно привели в орбиту Руси. Угу. Воспользовавшись опорой на такую, в общем, мощную коалицию, Дмитрий во время очередных переговоров с Мамаем сказал, что большого выхода платить я больше не буду. А Мамай, как раз я о чем и говорю, запросил выход времен Джанибековых. То есть, очень большой. В два раза больше, чем он же сам подписывал договор 1371 года. Буквально сразу в два раза.
Угу. Это мне сразу напоминает известный анекдот. Как мужик ходит по рынку, смотрит, другой стоит, курицу продает. Подходит, почем курица? 10 тысяч рублей. А что так дорого? Деньги очень нужны.
Да. Именно так. Кстати, аналогия прямая, потому что Мамаю нужны были не очень деньги. Очень нужны были деньги. А почему? Потому что из Самарканда, вот буквально только что, в 1377 году, Тимур, железный хромец, прислал Тахтамыша, Чингизида, настоящего Чингизида, прямого потомка.
Это было важно.
Это было колоссально важно, чтобы он наконец-то безумие прекратил.
Угу.
Но Мамай послал войска, потому что это был такой оборзевший Беклербек. Он совершенно не хотел мириться с потерей власти, но послал войска и два раза Тахтамыша разбил.
Ловкий.
Ему приходилось возвращаться обратно к Тимуру, как-то с ним договариваться. Тимур снова посылал с ним войско, пока наконец сам уже не поехал. Сильно позже, конечно, но все равно. И перед Мамаем встало положение, которое шахматисты называют тукцванг, а в русском народе или пан, или пропал.
Угу.
То есть, с одной стороны, в общем, очень немирная Золотая Орда, Улус-Цучи, у него, так сказать, под креслом, угу, который уже к тому времени пытался располосить кто куда, потому что Волжская Болгария, в общем, фактически уже отложилась.
Угу.
То есть, ее нужно было непосредственно военные силы приводить обратно к покорности, для военной силы нужны деньги. С другой стороны, как я говорил, подпирает настоящий чингизид Тахтамыш, который после того, как одержит первую серьезную победу, все к нему перебегут сразу же. Вот. Потому что Мамая терпели только потому, что это был в самом деле очень удачливый и свирепый правитель.
Физическая сила.
Физическая сила, его просто боялись. И взять эти деньги можно было только с Руси, чтобы быстро и надежно.
А Русь, соответственно, платить не захотела.
Да, причем старый выход. Сказали, да будем платить, без вопросов. А вот увеличенный в два раза уже нет. И Тахтамыш, прошу прощения, Мамай открыл военные действия. Причем нужно понимать, что с Мамаем у нас тоже были очень неоднозначные отношения. Когда Мамая представляют как такого Гитлера, угу, в тюбетейке, это совсем не так. Потому что Мамай, например, способствовал освобождению митрополита Киприана из литовского плена. Он лично ходатайствовал. Мамай вполне себе состоял в переписке с Дмитрием Ивановичем Донским, например, и с митрополитом Алексеем чуть раньше. И на какой-то момент вполне вменяемо они договаривались о международном сотрудничестве.
А на каком языке они общались?
У нас же были толмачи.
На мамайском.
На мамайском. Да и у Мамая были толмачи вполне себе. Как мы сейчас с Бараком Обамой общаемся? На каком-то языке общаемся. Ну и в результате этому прекрасному партнерству пришел конец. Волк оказался волком. И он пришел рвать, резать. В 1377 году Мамай послал своего подручного арабшаха, арабша русских летописей, и коалиция князей в составе нижегородско-суздальских полков и дружин выступила навстречу. И случилась знаменитая битва на реке Пьяни, где, как по сообщению летописей, как там прямо скаламбурили, что и бысть на Пьяни и Пьяни. То есть русские наши воины перед битвой перепились, и с утра их просто перерезали.
Печально.
Печально, да. После чего...
Где они взяли алкоголь? С собой
был? С собой привезли.
Молодцы.
Они как-то со 100 наркомовскими переборщили перед боем.
Сразу вопрос, у них уже водка тогда была?
Нет, еще водки не было нигде в это время. Спирт уже делать умели, как минимум с 11 века. А. Но разбавлять его в пропорции не догадались. В это время спирт продавался в аптеках, как лекарство от кручины.
Я даже не знал, что это можно так назвать.
Людьми археологической складки этот обычай свято соблюдается по сей день.
Лекарство от кручины.
Нет, это главными спиртными напитками того времени, ну, по крайней мере, на Руси, было пиво и хмельной мед. Mm-hmm. Вино тоже было, но стоило очень дорого. Потому что у нас виноград не растет.
Ну, просто непонятно, это ж сколько с собой нести надо пива, чтобы так нажраться. Затрудняюсь.
Когда мы будем говорить по поводу битвы при Орше 1514 года, там есть прямо квантитативные данные, сколько нужно, чтобы потерять боеспособность.
Оставим на потом.
Да, да, это вкусная подробность. Так вот, после победы на Пьяне татары, по сложившейся традиции, разорили нижегородские земли, вторглись в рязанские земли, там прошлись огнем и мечом, после чего, собственно, из коалиции начисто выпал рязанский князь. Он бы и хотел, наверное, бы и дальше бы, но нужно понимать, Рязань – это восточный форпост. Первое, куда придут монголы, будет Рязань. А после одного разгрома такого, второй раз под такие молотки попадать, конечно, не хотели. Вот более того, Олег Рязанский попал в орбиту влияния Мамая, и когда началась эта Куликовская эпопея, он обозначен как союзник Мамая. Правда, союзник, который ничего не делал.
Ну, тем не менее, да.
Вот. Ну, как минимум, он оказался в состоянии враждебного нейтралитета. То есть, тоже ничего хорошего. Следующий поход Мамай принимает сразу же по горячим следам. 1378 год. Мурзай Бегич выступает против коалиции князей. И на реке Воже его встречают коалиционные полки. Там руководили походом Владимир Андреевич Серпуховской, князь, и будущий герой Куликовской битвы. И забегая вперед, скажу, что герой многих других битв — Дмитрий Боброк-Волынский, такой военный гений из Литвы, бежавший оттуда, настоящий средневековый рыцарь, авантюрист, который успел побывать просто везде. И на Воже татар разбивают просто на голову. Это было, по крайней мере, вот на этой территории первое удачное отражение татарского набега масштабного за очень-очень долгое время. На реке выстроились полки. Мурза Бегич, как его зовут, царевич Бегич, с другой стороны реки походил, и тогда предприняли отступление, чтобы татары могли переправиться. И когда они переправлялись, три конных полка ударили в копья и опрокинули их обратно в реку, многих перетопив. Это вот была такая знаковая очень победа, как битва при Лесной была прологом к победе при Полтаве в результате при Петре Первом, так и Воже это был пролог к Куликовскому полю. Да. Вот после этого стало понятно, что ничем хорошим это все не закончится, и Мамай будет идти до конца. Как таковые дипломатические меры выяснения отношений кончились. Все. Началась война. Московская, да, тут нужно еще упомянуть, что в это время умирает митрополит Алексей, который как раз перенес митрополитчью кафедру русскую в Москву. И, собственно, он именно правил Москвой при малолетстве князя Дмитрия Ивановича, будущего Донского. На митрополитчью кафедру сходит митрополит Киприан, болгарин по происхождению. Вот у него, прямо скажем, очень сложные отношения с Москвой, потому что его тащат в качестве своего митрополита литовца. А литовцы в это время занимают чуть ли не треть Западной Руси, потому что под ними Киев в то время уже находится. Там Полоцк и многие другие города. И наступает очень серьезный политический кризис, прямо скажем, который нужно решать, и решать быстро, потому что Мамай, как опытный человек, он, естественно, один воевать не полез. Он заключил договор с литовским Егайло, с великим князем, с тем, чтобы он ударил в спину северо-восточной коалиции. И Егайло в самом деле выступает на войну, выдвигается с другой стороны сам. Договаривается, опять же, под угрозой военной расправы с Олегом Рязанским, с князем. В общем, складывается кольцо врагов, из которого нужно было или вырываться, или поднимать лапки кверху. И в 1380 году Мамай выступает с войском, скоординировав с свои действия с действиями Литвы, выступает с войском в сторону Москвы. Сразу нужно понимать, что это был чудовищно опасный момент, потому что если бы Мамай победил, если бы Мамай взял то, что он хотел взять, он бы нанял войск и вернулся бы снова. И уже просто так мы бы точно не отделались. Это было бы разорение, сопоставимое с Батыевым. И Москва совершенно точно. Вот уже после этого она легла бы как центр Руси на много-много лет. И неизвестно, был бы этот центр вообще как точка политического фокуса Руси. Это все отлично понимали, что, ну, конечно, про политический фокус они еще и таких слов не знали.
Не догадывались.
Не догадывались, да, и что там будет в результате столица нового царства, тоже об этом никто не знал. Но сдаваться никто не хотел, естественно. Дмитрий Иванович предпринимает ответные шаги, причем предпринимает их очень быстро. Это стало возможным только потому, что заранее, загодя, был подготовлен союз князей. Потому что 15 августа, когда, ну, там, буквально через там, некоторое время, как только Дмитрий Иванович узнал о выступлении Мамая, 15 августа объявляется сбор полков в Коломне.
Это под Рязанью?
Да. Коломна? Нет, это парк Коломенское современный, прямо на территории Москвы. Раньше это был удельный город Коломна. Ну, не очень большой, но и не такой уж и маленький, прямо скажем. Там, где был свой князь настоящий. И войска собираются с какой-то невероятной скоростью, что, кстати, тоже очень важно, когда мы потом будем говорить о численности войск, что тоже гигантский предмет для спекуляций. Войска собираются очень быстро. 23 августа Дмитрий Иванович выводит войска на берега Лопасни. То есть еще чуть-чуть, и будет уже река Ака, граница, собственно, северо-восточной Руси, и за Аку войска уходят в Великую степь. А нужно понимать, что это вообще за много-много времени, там больше полутора веков, это первый раз, когда русские войска уходят в Великую степь. В Задонщине, это литературное произведение, посвященное, собственно, Куликовской битве, прямо сказано, что когда уходили из Москвы, из Коломны войска, что все приветствовали их, а когда стало известно, что ушли за Аку, жены плакали, потому что это нам не очень понятно, а что это они, собственно, плакали? Вот уходили из Москвы, не плакали, а теперь вдруг расплакались. Это не дошло, что ли? Так вот, да, дошло, потому что вывод войска в Великую степь – это было убийство войска. Это было в самом деле опасно, это было смертельно опасно, потому что из Великой степи можно было просто не вернуться вообще никому. И к началу сентября войско выходит, причем тоже очень быстро. Это колоссальная скорость для средневековой армии. Это если представим себе, что 15-го выступили из Коломны, то 7-го числа сентября месяца были уже на берегу Дона.
3 недели.
Да. Это 350 километров. Для большого войска, а войско было в самом деле большое, это очень большая скорость. И, естественно, они не шли по прямой, таких дорог просто не было. Это по прямой там 350, а сколько они намотали галсами, трудно сказать. Тоже, кстати говоря, очень важный момент, потому что так быстро может передвигаться вполне определенный тип войска. Об этом чуть позже тоже. 7 числа Дмитрий оказывается на берегу Дона, как раз на месте слияния Дона с рекой Непрядвой. И через Броды идет на ту сторону, как раз в степь. В это время место было выбрано идеально. Как раз о месте нужно будет отдельно поговорить, прямо так целенаправленно, потому что место битвы – это тоже повод для спекуляций. Многие говорят, что это вообще непонятно, где было.
В Москве.
Да, например. Альтернативно одаренные патологические личности, наподобие академика Фоменко, так и говорят, что была Куликовская битва просто в Москве. Вот так вот. Нет. О месте битвы, вот прямо сейчас. Это очень редкий случай в средневековой истории, когда мы знаем из летописания точное место, где произошла битва. То есть устье Дона и Непрядва. Это битва на реке Вожжа, непонятно, где произошла. Река Вожжа очень большая. Может быть, где угодно. Где искать, неясно. А тут есть четкое указание. Но если сейчас приехать на Куликово поле, мы увидим распаханные поля, там пшеница, ковыль по пояс, И вот где его искать, Бог его знает, откровенно.
Я тебе сразу встряну. Как-то раз я ездил по Северной Франции в попытке найти каталонские поля, где состоялась битва народов. Французы не нашли, не то, что я.
А вот мы нашли.
Так, и как же нашли? Ну, во-первых, да, вот географический ориентир.
Да, но опять же, у Тидона не прядва, оттуда на юг идти можно далеко. Где это все было, Бог его знает. Ну, сразу скажу, что этнографические данные, то есть легендарные данные, там, где теперь стоит памятник Куликову полю, там ничего не происходило. Вот это вот знаменитая стелла по проекту Вознецова.
Промашка вышла.
Промашечка. Ну, они тогда просто не знали. Все это было несколько севернее. Как раз вот тут летопись очень точно сказала: устье Дона Непрядва. Оттуда там буквально там, в километре, может быть.
Так.
Как это выяснили? Окончательную точку в этом вопросе поставил мой друг и однокашник по учебе в аспирантуре Института археологии Олег Двуреченский, который возглавлял военно-археологический отряд Государственного исторического музея Москвы, который, собственно говоря, проводил много лет с 2002 по 2000, если не ошибаюсь, 2012 год постоянную экспедицию на Куликовом поле.
Это были военные археологи? Или да. Просто военным делом занимаются?
Военным делом занимаются, да. Не рассматривал этот термин с такой точки зрения. Военные топографы, военные археологи – круто. Так вот, после очень долгого момента просто сбора каких-то вещей с поверхности при помощи металлодетекторов, когда их просто как поле проходили с гребенкой, с металлодетекторами, просто искали хоть что-нибудь, вышли на палеопочвенников, то есть на специальный такой подраздел географов, которые могут сделать реконструкцию ландшафта, какой он был в XIV веке. И вот выяснилось, что то, что мы имеем сейчас, это ничего общего не имеет с тем, что было в XIV веке. Во-первых, там везде рос лес. То есть берега Непрядва и Дона были очень сильно залешены.
Хороша степь, в которой растет лес.
Там как таковой степи-то не было. Это преддверие степи.
Хорошее слово «залешены». Понятно, откуда леший.
Да. Но это старорусское слово «залешены». Да, то есть много леса. Само поле было изрыто буквально балками. Потому что сейчас, если там идти, мы видим овражки. Вот, но, во-первых, они были очень сильно нивелированы при регулярной распашке этого поля с 19 века, так называемый агроландшафтинг. С другой стороны...
Терраформинг.
Терраформирование, да. А с другой стороны, 14 век – это глобальное похолодание, так называемый период Шнитке, 300-летний начинается. Климатический оптимум средних веков 13 века он закончился, то есть 10-13 века закончился, началось похолодание. И овраги очень сильно разливались весной. То есть они были, эти овраги, глубже на 3 метра примерно, чем сейчас. То есть они были по 5-6 метров глубиной. Это были не овраги, а настоящие балки, и тоже поросшие лесом. То есть понятно, что там не только конница, там пехота действовать не сможет, там только партизаны смогут действовать с ППШ. Вот. А ни одна средневековая армия там работать не сможет. И остался в месте, которое, по крайней мере, близко к тому, что указывает летопись, один плакор. То есть место, свободное от балок, от леса, собственно, поле.
Там можно было спокойно друг друга резать. Да.
Там можно было с воодушевлением, с
вдумчиво.
Вдумчиво, с уважением к процессу сойтись, так сказать, как надо.
И что? И там,
это приблизительно...
там хоть что-нибудь нашли? Это... Извини, перебью.
А сейчас дойду до этого. Дойду до этого. Это как раз важно. Я такой кульминационный момент вообще работы Олега Двуреченского хотел представить. Это поле приблизительно 3 километра в длину и приблизительно 800 в ширину. То есть, это, по сути, такое дефиле между лесными массивами, которое сзади, естественно, отсечено слиянием Дона и Непрядва довольно серьезными лесными массивами. С боков стиснуто опять же лесом и балками. Там с одной стороны течет небольшая речка Смолка, но ее крутые берега, опять же, были абсолютно непроходимы в сражении для средневековой армии. И с другой стороны, прямо посередине приблизительно этого поля, выдается такой лесной язык, который археологи склонны называть зеленой дубравой. То есть, видимо, та самая зеленая дубрава, где скрывался засадный полк.
Боброка, да?
Боброка, да. Об этом тоже можно поговорить потом кратенько. Так вот, Если это в самом деле так, а это, скорее всего, уже, сейчас уже на 100% ясно, что так, Дмитрий Донской и его советники были очень толковые военные топографы, потому что они встали точно там, мимо которого места Мамай пройти не мог физически, потому что прямо за спиной они оставили броды. Следующие броды находятся там, можно 100 километров пройти, чтобы найти броды, через которые можно перевести серьезное войско.
Фактически, это поле – это были наши русские фермопилы, да?
Да, при этом… Река сзади и отсутствие внятных бродов ограничивает от любимого татарского приема оставить врага, где он стоит, пожалуйста, просто уйти на неделю в сторону, переправиться с другой стороны, и когда он будет возвращаться домой, перебить всех на марше. Много раз такое не вытворяли. С другой стороны, татары были абсолютно лишены возможности использовать преимущество, которое дает масса легкой конницы с луками. Потому что, опять же говорю, всего 800 метров в ширину и 3 километра в длину. Коридор получается.
Друг друга потопчешь, да?
То есть, хочешь не хочешь, а придется идти в лоб. С фланга не заехать. И с третьей стороны, дорога, собственно, это поле, оно имеет несколько изогнутую форму, как серп. И татары, выехав за реку Смолку, оказывались прямо лицом к лицу с русскими. То есть, они не могли подготовить удар. Они вынуждены были выезжать на поле и уже реагировать по факту. И вариантов у них, опять же, никаких не было, потому что, как я говорю, Мамай не мог отступить. Ему нужно было воевать. На этом месте, как раз там, где вот просто умозрительно можно прикинуть вот это поле, примерно посередине, ну, понятно, что-то они пошли сходиться, где-то тут будут драться. Был заложен Олегом Двуреченским так называемый 22-й поисковый участок, который дал просто массу находок. В данный момент, если взять редкие вещи, которые находили в 19 веке, вещи, которые, опять же, сборные материалы 1980-х годов, которые как раз к юбилею были предприняты разыскания, и уже современная целенаправленная поисковая работа этого военного археологического отряда ГИМ, это около сотни предметов. То есть, нужно понимать, что в диком поле, где никто не живет, такого количества оружия просто так оказаться не может. Плюс, кроме оружия, там есть несколько десятков или крестов, или их фрагментов, так называемых энклопионов. То есть, это то, что крест, который носился или поверх одежды, или поверх доспеха. Большой дорогой крест. Причем некоторые из них просто столичного качества очень дорогие. Найден был золотой перстень.
Ого.
С доисусным чином. Ну, правда, перстень, к сожалению, нашли не наши друзья, военные археологи, а нашли его в конце 19 века и во время эвакуации Тульского музея в 1941 году он был утрачен. Но прорисовка печатки осталась. Факт того, что целиком золотой перстень, ну, который стоил как там половина какой-нибудь недалекой деревни оттуда, вот он там был найден. Это вещь уже просто княжеского качества. Вот. Плюс найдено два обломка шлемов, что уже просто говорит о том, что вот тут была настоящая мясорубка. Потому что вещи после боя убирались подчистую.
Очень дорого, да.
Очень дорого. То есть, то, что не убрали победившие, убрали местные жители бы точно совершенно. И это просто говорит о том, что масштаб сражения был для того времени настолько велик, что даже вот такие вещи проворонили. Там найдена венечная часть шлема с прикипевшей кольчужной бармицей. Вот буквально там небольшой участочек такой. И обломок налобной части с наночником. Масса стрел, обломки лезвийных частей топоров. Около 6 копий. Почему я говорю около? Потому что там есть обломки, есть целые копья. Есть подтоки, то есть, это то, чем оформляли тыльную часть древка копья. Ну, один подток есть. Одна сурица целиком найдена.
Сурица
– это метательный дротик. Ну, скажем так, это универсальное легкое копье. Его можно было метнуть, можно было использовать как штык. Панцирные пластины. 3 или 4 штуки панцирных пластин. Причем одна практически целая, что очень характерно. Это, судя по ее трапециевидной форме, ну, мы понимаем, трапеция – это верхнее маленькое основание, нижнее большое основание. Это часть подола, то есть то, что находилось на краю доспеха. То есть то, что как раз при сильном ударе могло отлететь. Потому что из пластины из центральной части набора, ну, она вряд ли бы отлетела, потому что она крепилась другими так или иначе пластинами. А то, что с краю, как раз могло быть утрачено легко. Нашли оторочку рукава или подола же кольчуги латунную. Там 7 или 8 колец, которые тоже, видимо, при сильном ударе были оторваны. И причем, что характерно, это для опытного взгляда говорит очень о многом. Все эти вещи находятся скоплениями. То есть, в одном месте 2, 3, 4 вещи. В другом месте 1-2 вещи. То То есть видно, что вот тут конкретно какому-то
заруба человеку. Заруба какая-то.
Какая-то была серьезная заруба, так что аж с него посыпались, там крест отрубили, кусок доспеха отрубили. Вот. Это как раз это очень характерно именно для кавалерийского боя, потому что пеший бой оставляет по себе совсем другие следы. Потому что пеший бой – это когда две массы пехоты сходятся, они сходятся в одном месте и топчутся там до последнего. Угу. Именно вот там должен остаться вал находок, ну, по крайней мере, следов находок.
Да, да, да.
А конное сражение предельно мобильно.
Я тебе только хотел спросить, ты вот сказал, что там наскочить, отскочить, пострелять. А, ну, понятно, вся эта монголо-татарская конница, с детства известная, что они там наскочили, отскочили. Но, как мне кажется, неприятель, то есть мы, он же должен был перенимать, это передовая тактика по тому времени была, должны были перенимать, хотя бы делать то же самое, либо как-то противостоять своими конями, нет?
Либо делать вид.
Да. Хотя бы.
Хотя бы. Конечно, у нас, слава богу, далеко не только монголы были в знакомых века так с 10-го. Мы со степными народами были знакомы хорошо. Что такое конные лучники, мы знали тоже замечательно. Но, к сожалению, это вот так вот по велению сердца великого князя такие вещи сделать невозможно. Монголы почему были великолепными лучниками? Ну, потому что они были кочевниками. Они все были прирожденные всадники, и они все были поголовно прирожденные лучники.
То есть метко стреляли из луков на скаку, сидя стоя как?
Сидя стоя как угодно, в любую сторону. Они были, ну, скажем так, не просто годами, а поколениями выдрючены делать то-то самое. Выдрессированы буквально. Чтобы достичь такого уровня, понятно, что профессиональный воин, который... русский профессиональный воин, который такой же потомственный воин, если бы он там захотел, он сам выучится, его сын выучится. Но опять же, сколько их? Много их не будет. То есть мы не можем все войско поголовно сделать лучниками равноправными с монголами.
А мне вот сразу интересно, то есть я вот...
Хотя луки были, легкая конница была, и, естественно, она определенную опору в дистанционном сражении создавала, конечно.
Я вот не специалист, но с моей точки зрения, они, наверное, не стреляли так. Вот так вот, вот прицелившись, сейчас вот этому в глаз засажу или куда-то. Мне все время кажется, из кино, конечно, когда стреляют вот так, да, и чтобы там накрыло, то мне кажется, что там не надо как-то особо метко стрелять, надо просто создать очень большую кучность, и там, наверное, даже стрелы должны быть другие, не такие, которыми вот прямо лупят, а которые навесиком, наверное, с какими-то там спецнаконечниками, еще что-то. А для этого, ну, опять-таки, как мне кажется, не надо очень метко стрелять.
Тут дело в следующем. Ты был бы абсолютно прав, если говорил бы о пеших лучниках. Угу. Вот знаменитые английские лучники, они как система залпового огня и работали. Угу. Но пеший лучник имеет то преимущество, что он может стать очень плотно с товарищами в несколько шеренг. Там в 2-3 шеренги встать, как дать, там тысячи человек как выстрелит, они создают очень большую плотность огня. Всадник – это совсем другое дело. Всадники так тесно идти не могут. Поэтому, да, конечно, когда идет это в лава лучников, они вперед посылают стрелы в направлении неприятеля, потом резко разворачиваются, начинают убегать и, обернувшись седла, стреляют в другую сторону. Конечно, это массирование определенно создает, но из-за того, что они довольно разряжены, каждый всадник должен еще уметь целиться, причем на полном скаку, иначе это будет абсолютно бесполезно.
Ну, суровые, значит, были, как лучники-то.
Ну, что говорить, сейчас до сих пор в Монголии происходят эти этнографические соревнования по стрельбе из лука с коня. Вот я видел ролики на Ютубе, где с 50 метров на полном скаку попадают в донце ведра.
Серьезные парни.
Я могу сказать, что вот так вот из лука попасть с 50 метров в донце ведра не каждый сможет, стоя твердо на ногах. А еще при этом нужно лошадью управлять. Она же еще, между прочим, при галопе подбрасывает тебя периодически.
Да.
То есть ты мотаешься во все стороны, там какой-то гироскопический стабилизатор у него встроен, что ли, бог его знает. При том, что луки очень мощные, конечно. То есть в среднем они мощнее, чем любой европейский лук. То есть понятно, что, например, у тех же знаменитых английских лучников у них были так называемые марксман, то есть снайпер. Снайпер в линии, грубо говоря, да, который элитный стрелок. Вот у них были луки натягом по 60-80 килограмм. Но это редкие люди, очень редкие люди. А средний лук натяг имел около 20 кило. При этом это была палка, обычная палка.
Угу.
Вот. А монгольский лук – это же вообще оружие победы, потому что это рефлексивный сложносоставной лук. То есть рефлексивный что значит? Когда у него тетива отпущена, он рогами выгибается вперед вот так. когда его натягивают, получается такая сигмообразная конструкция, вот, у которой, опять же, эти рога на концах, они же для чего нужны? Это же рычаг. Когда ты тянешь тетиву на себя, нагрузка поступает через рычаг. И при том, что у тебя лук будет очень тугого натяга, на тетиве нагрузка будет гораздо меньше.
Ловко.
Конечно. При этом, ну, такая конструкция известна с античности. Вот. Но луки персидского, тюркского типов, они очень дорогие. Потому что у них огромное количество дополнительных деталей из кости, из рога, переклеены сухожилиями. Монголы умудрились это оружие при сохранении боевых качеств в среднем его максимально упростить и удешевить. То есть оно стало, во-первых, осталось очень мощным и стало массовым абсолютно.
Автомат Калашникова.
Да, то есть, ну, там каждый по ясе Чингисхана, каждый монгол возил с собой два лука и два колчана по 30 стрел. Плюс там запасные тетивы. То есть он в любую секунду, даже если один лук вышел из строя, второй оставался и мог работать. Угу. Поэтому, конечно, монголы – это был самый опасный враг, который вообще был когда-либо у Руси. Угу. Вот, ну, что говорить, до 17 века мы им продолжали платить дань. Вот, просто потому, что воевать с ними было дороже, чем платить дань. Хотя, конечно, в более поздние времена это все по-другому выглядело, но тем не менее. Уже и бивали их, и что только не делали, а все равно выгоднее было откупаться. Просто потому, что вся эта огромная масса степной конницы – это очень страшное оружие было в то время. Что мы могли противопоставить? Мы могли, конечно, противопоставить… Ну, у нас, конечно, были свои лучники, естественно, хотя не такие хорошие, как монгольские, и не в таком количестве. Мы могли противопоставить удар тяжелой конницы. Потому что в это время русская дружина, русские полки – это в первую очередь конница и в первую очередь тяжелая конница, которая формировалась вокруг бояр. То есть боярин – это прямой аналог, по крайней мере, функциональный аналог европейского рыцаря, который приводил с собой военную корпорацию, то есть свою семью, своих родственников, своих боевых слуг, то, что в более позднее время называлось боевые холопы, то есть непосредственно зависимых от него людей. И они выстраивали… Видимо, и строились они вместе, потому что я не могу себе представить, чтобы эта семейственная русская система как-то по-другому работала на поле боя. Они, видимо, строились все вместе этими корпорациями. Несколько корпораций таким образом выстраивали, скажем так, подобие кавалерийского эскадрона. Угу. Вот. Ну и кавалерийский эскадрон, понятно, что там 3-4-5 штук формировали полк. То есть, вот, например, московский городовой полк, вот, пожалуйста, это вот эти вот 3-4, ну, в жирных кавычках, боярских эскадрона. Очень тяжелое вооружение, конечно, к этому времени у русских. Потому что если посмотреть на печати, то есть это не миниатюра книжная, не икона, которая так или иначе могла попадать под действие канона иконописного. Хотя, конечно, тут тоже не все так просто. Если посмотреть на печать того же самого Дмитрия Ивановича Донского, то мы видим воина, облаченного в полную длиннорукавную кольчугу, со стилизованными изображенными кольчужными чулками, и сверху всего этого надет еще некий пластинчатый доспех. Угу. То есть это настоящий европейский рыцарь, одетый, ну, конечно, к тому времени уже очень архаично для Европы. Европа к тому времени шагнула в деле развития личного защитного вооружения очень далеко. Но все равно это тип вооружения тот же самый. В это время у нас практически полностью, как основной элемент защиты, выходит из употребления кольчуга. Все заменяется чешуйчатыми доспехами тяжелыми. Шлемы делаются очень глубокими, трехчетвертными защитными наголовьями, которые защищают голову ниже висков. Угу. Вот. Щиты, копья у нас вообще один в один с европейскими. Это где-то 20-30 сантиметров перо, посаженное на мощную граненую втулку. С толщиной древка 25-35 миллиметров. То есть, способное пробить человека насквозь и еще кого-нибудь там пришпилить вслед за ним. Если мы имеем в виду прямую копейную шибку. Татары в этом отношении, конечно, в среднем были вооружены слабее. Если они в среднем были лучше лучники, чем мы, то в среднем, как тяжелая конница, они, конечно, были слабее. Потому что типичным доспехом татарского тяжелого всадника в это время была кольчуга.
Забегая вперед сразу. То есть, надо было их вынудить к тому, чтобы им не дать стрелять лучникам и топтать их тяжелыми конями.
Да. Их нужно было именно подвести к прямому лобовому столкновению. Для чего-то нужны были просто стальные нервы и бронзовые тестикулы. По-другому я это обозначить уж извините, не могу. Вот типичное захоронение татарского, вот какого-то немаленького военачальника, видимо. Это Воронежская губерния, курган Олень-Колодезь. Там на мужчине одет пояс, который состоит из серебряных позолоченных блях в глубоком чеканном рельефе. Там такие бабарсы изображены. Это все это серебро и золото. Угу. Это потрясающе выглядит, причем оно очень немаленького размера, там порядка 2,5 сантиметров. Кстати, выставлено в Государственном Эрмитаже в отделе археологии.
Все можно посмотреть.
Да. Плюс, что интересно.
Кроме мумии, там есть, оказывается, еще интересные вещи.
Плюс у него очень интересно, у него прусский топор. То есть из Пруссии. Вот, выложенный, опять же, золотыми.
Импортный,
конечно, импортный. Ну или отнял, может быть. Ага. Или подарок, или подарили,
подарили, да.
Вот. Там серебряная чаша чеканная, опять же, позолоченная. Фантастической работы, какой-то самаркандской, видимо.
Как это они разворовали-то? Я помню, ты мне рассказывал когда-то давно, как в нашей некогда братской Украине там грейдерами и какими-то размывальными аппаратами.
Да. Это, к сожалению, сейчас происходит, и не только там. Но вот повезло.
Так.
При этом из доспехов у этого.
Про это мы отдельно потом поговорим.
Так. Из доспехов у этого прекрасного человека открытый шлем с распашной бармицей, которая горло спереди не закрывает. Угу. И кольчуга. Все.
Это очень богатый человек.
Ну, да? Нужно понимать, что за этот пояс он мог бы себе купить любые доспехи. И не один комплект. А вот одну бляшку отдал, и тебе на. Угу. А вот за эту бляшку вот то, пожалуйста. Вот. Но, однако, он вооружен вот так. Да, при этом у него, конечно, лук и...
Импортный топор.
Импортный топор и легкая трехгранная пика.
Ага.
Как раз против кольчуги рассчитанная, в первую очередь. Там еще типичное захоронение Каирка, это в Крыму. Околоселение Каирка, курган. Тот же самый набор доспехов. Плюс железные наручи.
Угу.
Ну, видимо, какое-то количество воинов в обязательном порядке имело пластинчатое вооружение. Пластинчатый доспех. Но их было не очень много.
Дорого, да?
Дорого. И для лучника самое главное не очень удобно. Потому что пластинчатый доспех, как ты его здорово не сделай, он самое главное, что делает?
Ограничивает
движение вот в этой вот плоскости в груди. Что для лучника это кардинально важно. Потому что работа лука – это всегда вот такое вот движение. Тем более на лошади, когда тебе нужно вертеться вот так во все стороны. Поэтому вооружены железными доспехами в монгольском войске были военачальники в ранге от десятника. То есть, все так или иначе. И, видимо, какие-то гвардейские части. Вот. Сколько их было, не очень понятно. Но понятно, что в среднем это была легко вооруженная конница.
Ага.
Вот так. И когда наши столкнулись с ними на поле, очень трудно сказать, что произошло.
То есть, в источниках не пишут?
У нас как раз пишут в источниках, но это литературные источники, это нарратив. Причем нарратив или поздний, как сказание Мамаевом побоище, это 30-е годы 16 века, видимо.
Угу.
Или задонщина, которая была произведена, видимо, в начале 15 века, но до сих пор непонятно, кто цитирует слово полку Игореве задонщину или задонщина слово полку Игореве. Потому что это абсолютно перекликающиеся памятники, где, как я уже говорил, это Антон на профразном методе образования текста просто надергано туда-сюда. Это рассказ не о том, как происходило сражение, а о том, какое оно значение имело. То есть, это совершенно не сводки с фронтов. А, собственно говоря, летописные источники сухие, они говорят о том, что пришел и победил. Все.
Угу.
Описано, как шло войско, где оно переправилось через Дон.
Угу.
Ну, состав участников так или иначе описан. Составом участников там вообще не очень все, точнее, все совсем непонятно. Потому что, например, командиром полка левой руки называется князь Глеб Брянский. Ну, прошу прощения, к тому времени уже 15 как помер.
Неплохо. Ну, то есть это...
Среди павших упоминается 70 бояр из Рязани. А Рязань-то в это время не
того.
Только не собиралась участвовать во всей этой истории, она была просто прямым противником.
Угу.
Дело в том, что в 16-17 веке это было нормально приписать своего предка в участники, а еще лучше убитые на Куликовом поле.
Славные дела.
Да. Для повышения своего статуса в местнической системе.
Угу.
было очень почетно иметь предка, погибшего на Куликовом поле. Поэтому у нас сейчас насчитывают погибших 400 бояр.
Ого.
400.
Ого.
То есть, для московского княжества это была бы просто катастрофа. То есть, там не осталось бы никого. То есть, там бояре были бы убиты все с запасом.
Ну, если учесть, что писали через 200 лет, то это примерно как сейчас мы с тобой бы про войну 1812 года, да?
Да.
Не имея там знаний, научного аппарата,
так
никуда
точно.
Не глядя там.
Так точно.
Сейчас.
А еще бы прихвастуй, что знаешь, Дима, у меня там прапрадеда убили.
Да.
А у меня двух.
Мой-то прапрадед покруче был, да.
А у меня двух. А может, даже трех. Вот поэтому мы не очень знаем о составе даже командующих. Понятно, что там были паровозы, что называется, всей этой коалиции. Это был, естественно, организатор главный Дмитрий Иванович Донской, будущий Донской. Это был его родственник прямой Владимир Серпуховской, Владимир Андреевич Серпуховской. И, конечно, это был военный гений Дмитрий Боброк-Волынский, который имел колоссальный военный опыт. Ни один вообще русский князь того времени не имел ничего сопоставимого, ну, по крайней мере, из описываемой коалиции. Потому что нужно понимать, что этот человек был из них единственный, кто уже бил татар. А именно он участвовал в сражении при Синих водах 1362 года, когда литовские войска князя Ольгерда разбили набег, войско, участвовавшее в набеге вот такой вот в частной файде, то есть то, что называется частным набегом. Они точно так же, как Дмитрий Иванович в 1380 году, решили это не терпеть. Выступили и разбили. Вот там участвовал Боброк.
Ветеран горячих точек.
Ведь он участвовал в войнах в Ливонии, где он только не был. Вот. Это был опытнейший воин. Я думаю, что это, конечно, мои домыслы абсолютно ни на чем не основаны. И кроме косвенных данных, что вот именно это как раз и есть тактический гений, который все это спланировал и устроил. Просто других кандидатур я не вижу.
Никто не умел, да?
Вот тут я просто не вижу, кто бы еще мог такое спланировать. Тут нужен колоссальный опыт. Потому что, чтобы вывести средневековое войско за 350 километров от города, без опорных баз каких-либо, чтобы это все по дороге просто не разбежалось, не потерялось, не перемерло от поноса.
Не нажралось.
Кстати, не нажралось. Был прецедент за 3 года до этого. Вывести четко в точку, как раз тогда, когда туда приходит Мамай, ни днем раньше, ни днем позже. Грамотно все это в поле выстроить, выдержать лучный обстрел, который в обязательном порядке дали татары. Терпеть его до тех пор, пока они не вынуждены будут перейти в решительное наступление. Причем татары, понятно, что если в тебя стреляют из лука, конница не может стоять. Конница вообще это не тот род войска. Он или бежит в панике, или наступает. То есть конница должна наступать, чтобы победить. Татары высылают по этому дефиле в обязательном порядке, как-то у них водится, естественно, лучников. Так их нужно что, отогнать? Потому что иначе они тебе всех лошадей перестреляют. Полки должны выступать вперед, выдвигаться. Может быть, не все, может быть, по очереди, какими-то уступами. Но так вот, это самый главный степной прием – удариться в бегство. Когда тяжелая конница за тобой погонится, она потеряет строй, и вот там-то вы выведете под удар собственно тяжелой конницы. Потом легкая конница развернется, охватит с флангов, и на этом история приобретет грустный, печальный оборот. Вот так вот. То есть нужно было скакать вперед, но не терять строй. Когда эта волна лучников отхлынет, возвращать всех назад в полном порядке. То есть это должна быть координация, доступная человеку с образованием там, уровня Академии Генерального штаба. Но понятно, что не было тогда такой академии. Все военные знания передавались от отца к сыну. Там, от деда к внуку. Внутри корпорации. Это чисто из устное знание. Не было ни одного военного устава. Кто это мог сделать? Я думаю, только Боброк. Конечно. Как строились войска, можно понять из конфигурации поля. И сколько было народу, кстати, можно понять из конфигурации поля. Потому что 800 метров в ширину, там, где может построиться конница. Но если прикинуть длину развернутого конного эскадрона образца 1812 года, то на одну лошадь приходится около метра по фронту. При том, что они стоят стремя в стремя. В это время, то есть в 1812 году, эскадрон строился строго в две шеренги. То есть примерно полторы полторы длины корпуса лошади между шеренгами. Кстати, на коне это элементарно определяется. Как шутят на конюшне, нужно между своих ушей видеть копыта впереди идущего всадника. Понятно.
Между ушей лошади.
Между ушей лошади, копыта впереди идущей лошади, значит, полтора корпуса.
Ага.
Есть. Равнять очень удобно. Но двухшеренжный эскадрон, это я вам скажу, это продукт уже высокой цивилизации и высокой культуры муштры.
Потому что то есть манежи строили не просто так, да?
Там нужно было с малолетства выезжать этих лошадей, подвергать всадников жесточайшим просто муштровальным упражнениям там, из месяца в месяц. Тогда, да, тогда вот эскадрон, как наследник теоретизирования и практики Фридриха Великого, он может строиться в две шеренги. Это максимально эффективно, конечно. В средние века мы такого вообще не знаем. Это глубина построения от 6 до 20 рядов в глубину.
Угу.
То есть, если мы вот 800 метров поделим на 3,
угу,
а русское войско, и не только русское, при больших скоплениях личного состава традиционно делилось на три части. Это, во-первых, троично, что для средневекового сознания вообще характерно очень построиться в три.
Угу.
Кроме того, это максимально удобно для управления. То есть понятно, что у тебя есть отдельно действующий левый фланг, правый фланг и центр. Это то, чем можно в самом деле управлять. То, что видно сразу на поле боя по знаменам, то, что подается системе команд примитивнейшей, которая была в средневековье. И вот эти полки как раз, видимо, были построены какие-то подобие эскадронов. То есть, угу, там по 200, 300, 400 человек мы сейчас не можем сказать, сколько их было. То есть, какие-то дружины бояр, которые привыкли сражаться вместе. Понятно, отдельно княжеские дружины, которые в составе, например, московского полка могли быть. Или Владимирского полка. Вот. Вот эти княжеские дружины могли вместе стоять.
Угу.
И вот все эти эскадроны были построены в 2-3, может быть, 4 линии, между которыми, ну, понятно, то есть линии эскадронов. То есть это не линия всадников, угу, а линия эскадронов, линия между подразделениями. Их могло быть несколько этих линий. Опять же, источники 16 века говорят нам о куда более сложном и невозможно вообще в это время деление, когда впереди идет передовой полк.
Угу.
А, прошу прощения, впереди идет сторожевой полк,
так,
который, собственно говоря, нашел татар. За ним идет передовой полк, то есть авангард. Потом идет как раз-то классическая трехчленная фаланга. Левой руки большой полк, правой руки. Сзади частный резерв в виде запасного полка и еще и засадный полк. И сколько у нас получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это невозможно в средневековье практически. Мы не знаем ни одного такого сражения во всей Европе, чтобы вот так вот делилось войско. А сами термины большой, правой, левой руки появляются в 16 веке.
Угу.
Может быть, в конце 15-го.
Угу, угу.
То есть, это перенесение данных современных летописцу 16 века на более ранние события, которые просто, по его разумению, по-другому выглядеть не могли.
Интересно.
Вот.
Да.
Видимо, это было как раз вот три полка. Что мы видим в битве на Воже? Мы видим три полка, которые атакуют копьями татар. Тут мы, видимо, имели дело с чем-то подобным. О генуэзской пехоте.
Наконец-то переходим к самому главному.
Не было никакой генуэзской пехоты там. И быть не могло. Во-первых, генуэзская пехота, что это такое? Это арбалетчики. Это самое ходовое, самое главное оружие – арбалетчики. Мы там не видим ни одного арбалетного болта вообще.
Угу.
Второе. Откуда мог взять Мамая генуэзских наемников?
В Крыму.
В Крыму. Там контингенты были такие, там 100 человек, 70 человек, там 200 человек. Ну, и, конечно, эти 200 человек могли бы 100 от щедрот-то отвалить другану. Но нафига? Просто зачем? Что эти 100 человек решат?
Угу.
Тем более в степи, где нужно очень быстро ходить и маневрировать. У нас пехоты тоже не было. Потому что сам характер действий войска, то есть это стремительнейшие переходы через большие расстояния, как раз говорят о том, что это конное войско полностью.
Угу,
причем
угу.
При заводных конях в обязательном порядке.
Что такое заводной конь?
Это не тот, которого заводят.
Да, я уже догадался.
Тот, которого ведут с собой.
Ага,
то есть,
заводят.
Минимум их было два.
Угу.
То есть, это боевой...
На одном еду, а второй...
Боевой конь, на котором, собственно, только сражаются.
Ага.
И маршевый двигатель, на котором двигаются в походе. И, как правило, их было не один, а у тех, кто побогаче, один-два.
Угу.
простых, конечно, был.
А почему на боевом ездить в походе нельзя? Устанет?
Ну, он может устать, он может элементарно сломать себе ногу, пока ты там куда-нибудь на нем наступишь. Но это же трагедия просто. Это все, конечно, ты перестал быть боеспособен тут же. То есть можно разворачиваться на этом самом маршевом коне и спокойно двигать домой. Тебе просто не на чем будет участвовать в бою. Потому что на неподготовленной лошади выезжать в бой — это просто самоубийство. Это как на танке без пушки поехать куда-нибудь.
Ну, что-то типа... Или без гусениц.
Или без гусениц, да. Что-то типа того. Сколько было войск? Тоже предмет для колоссальных спекуляций, потому что мы знаем из источников... То есть, спекуляции начались рано, прям почти сразу. Угу. Мы знаем, что татар было 500 тысяч.
Несметные полчища.
500 тысяч, просто чтобы мало не показалось.
Да. 500 тысяч.
Другие говорят 300 тысяч. Вот. Русских было...
Придите в себя.
Да ну что вы, откуда 500? Максимум 300.
300.
Русских было 150, 130, 90 тысяч.
Вот. У Чевелихина было 70, по-моему.
Что-то как скромняга.
Ну, это для того, у татар 500, а у нас 70, и поэтому это
круто.
Тогда понял.
Конечно, вы молодцы. Я представляю себе, как они 500 тысяч перемалывали бы, как на заводе кого-нибудь консервном.
Да, да.
Там,
фу, я Боже уже, мой, где ж мы вас хоронить?
Я уже просто не могу, Дим, сменить. Вот. Тут у нас есть несколько методов расчета. Во-первых, это та самая глубина поля. Сколько можно поставить вот в описанном трехчленном порядке всадников? Олег Двуреченский, который все проходил там натурально с рулеткой вручную, исходя из построения эскадрона, хорошо вымуштрованного эскадрона стремя в стремя на начало 19 века, ну или там к Первой мировой войне, подразумевая, что один эскадрон в ширину это примерно 50-60 метров. Угу. То есть это 50-60 всадников по фронту. Ну и два в глубину. Он говорит, что максимум там могло поместиться 7 тысяч человек. Но он исходит из абсолютно ложной предпосылки, что они тоже строились в две шеренги. Не могли они строиться в две шеренги. Минимум в 5-6. Угу. Просто минимум. Поэтому и народу там могло поместиться, ну, чисто геометрически, народу могло там поместиться значительно больше. То есть и 10, и 12 тысяч. Но я сразу могу сказать, что такой цифры там не было. Потому что отсюда вступает в дело второй момент системы расчета. Это как раз те самые данные об ордынском выходе, угу, которые мы платили. Как раз сохранился договор, сколько платило Великое княжество Владимирское в 1371 году, когда как раз Дмитрий Иванович договорился о послаблении выхода. Платили рубль сахи. Саха – это не то, чем пашут, а мера площади, которая примерно равнялась 500 четям. Четь, напомню, это примерно 0,54-0,56 гектара. Угу. Рубль стали платить с двух сох. То есть, в два раза меньше стали платить. Угу. Владимирское княжество выплатило тогда 5000 рублей. То есть, можно посчитать, что 2500 сох умножить на 500 – 1 250 000 четвертей. Если принять сильно более позднюю систему комплектования войска, например, новгородскую 16 века, один всадник со 100 четей – это получается 12 500 всадников. Но это не мобилизационная способность. Ни в коем случае. Это верхняя рамка экономического базиса, с которого можно было набирать войско. Угу. Но такое войско, даже чуть более значительное, стали набирать только при Иване Грозном, когда окончательно оформилась поместная система, когда вот именно на эти чети, на даточную землю, угу, посадили помещиков с прикрепленными к ним крестьянами, и которые были обязаны службой крестьяне-помещики, помещику, помещик царю. Угу. Как раз тогда очень сильно увеличилось войско, с чем, собственно, и связаны великие военные успехи России в это время. А в XIV веке система комплектования была другая, гораздо менее упорядоченная. Но даже в XVI веке при Иване Грозном, да и не только у самого Ивана, где угодно, до тех пор, пока сохраняется феодальная система комплектации войска, мы не знаем в истории ни одного примера, когда она прошла гладко. Она всегда бывала сорвана. Угу. То есть, любая феодальная мобилизация сразу может сказать: я, король, объявляю феодальную мобилизацию. План перехвата результатов не даст. Это я вам точно говорю.
Как на Украине. Восьмая волна.
Восьмая волна мобилизации. Да. Ну, а нужно понимать, что первая волна к тому времени уже разойдется. Да. Как раз восьмая волна придет к тому моменту, когда первая волна уже будет...
На дембель пошла.
Уже на дембеле у тебя будет. Вот так вот. Поэтому 12 500 всадников с Владимира, да никогда. С Москвы, Москва, само Московское княжество платило 980 рублей. То есть, это получается у нас... 960 рублей, прошу прощения. Это получается 480 сох. Угу. То есть, это 2400 всадников. Опять же, то, что можно прокормить, на самом деле меньше. И вот если посчитать всю нашу коалицию прекрасную, то прокормить она могла около 30 тысяч всадников. Угу. Но это именно что прокормить. На самом деле их было гораздо меньше. Плюс сразу из коалиции мы удаляем Рязанское и Нижегородское княжество, которые чудовищно пострадали во время набегов 77-78 годов. Сразу же нужно удалить все, ну или по крайней мере частично, западные части наше княжество, потому что мы же не будем забывать, в это время с тылу подкрадывался Егайло. Угу. То есть нужно было как минимум оставить гарнизон на хозяйстве. И если все войско, которое пришло на Донское поле, равнялось 10 тысячам человек, это чудовищная цифра.
Очень и очень много.
Это просто чудовищная цифра. Такого в истории Руси, по крайней мере, в истории развитого Средневековья, просто Русь такой мобилизации не знала. В самом деле, это был грандиозный поход. Когда мы вот сейчас убавили там, со 100 тысяч или 35 тысяч, которые в 1980 году насчитал уважаемый Анатолий Николаевич Кирпичников, ну, просто не владея данными палеогеографии, которые в это время просто никто не делал еще. Угу. Он просто не мог провидеть будущее. Поэтому я даже не пытаюсь критиковать, я просто говорю объективные факты, что вот тогда этого не было, теперь это есть. Точно так же, как точные данные по Ордынскому выходу тогда не были широко опубликованы, теперь мы их знаем.
Это, кстати, очень интересно. Это давно додумались вообще вот, по земле, по деньгам замерять? Нет?
В постоянном применении совсем недавно. Просто наука не стоит на месте.
Ну, то есть, люди, которые про 500 тысяч говорят, это... Мне всегда, как некоторым образом бывшему военному, интересно, что они жрут, где они живут, как их в походе кормить, как их дома кормить. Ну, не может такого быть.
Так я вот просто 10 тысяч посоветую представить. Что такое 10 тысяч? Ну, во-первых, вы хоть раз в одном месте видели 10 тысяч человек, так, чтобы вы их могли взглядом охватить.
На рок-концертах только.
Но опять же, сколько вы видите одновременно этих людей, находясь внутри рок-концерта? Сильно меньше?
Ну, если ты в группе «Металлика» стоишь на сцене.
А вот тогда да.
На сцене СКК, да, вот они,
тогда 15 тысяч человек. И вот нужно представить, что каждый сидит на лошади, и за каждым трусит минимум еще одна лошадь.
И с ним еще какой-нибудь смерть-холоп там присутствует, да? Да не один, поди.
Ну, скорее всего, не один, да. И плюс... Если, опять же, взять 16 века поздние росписи, которые, видимо, в 14 веке, ну, чисто функционально, примерно были одинаковые, на 5 всадников полагается одна телега. То есть, это 2000 телег и еще плюс 2000 лошадей. Это 20, я говорю, минимум 20 тысяч лошадей и еще плюс 2000 лошадей в обозе. Это 22 тысячи лошадей.
Ну, сразу вопрос, а что они по дороге жрут? Не везде же трава
так
есть.
Вот, там еще нужно, что-то. Опять же, нужно понимать.
Это как эти,
лошадь
как...
жрать может всегда, и она должна жрать всегда, потому что жвачное животное. Ага. Но боевой конь на траве не продержится, его всю дорогу нужно кормить овсом.
Это как про слонов Ганнибала, которые жрут по 200 килограмм в день тупо еды, и как вы там с ними по горам собираетесь бегать, как-то неясно.
Так вот, нужно представить, вот это вот войско, состоящее там примерно из 30 тысяч коней, которое пойдет... По дороге, растянувшись, ну что такое 30, что такое лошадь, это 6 метров, 30 тысяч коней, ну хорошо, они идут в две шеренги, 15 тысяч, 15 тысяч на 6 умножьте.
Ну, кто в Красной Армии там ездил на автомобилях в составе колонны, наверное, это очень непросто на машине ехать колонной. Передняя машина идет 40 км в час, последняя несется 120 и никак не может догнать, ни вот никакими силами.
Именно так, то есть, если вот это вот... войско двигается в походе, ага. Нормальный совершенно темп средневековой армии, да, кстати говоря, и в современной при пешем марше неплохо, 25 километров в день.
Ага. Это много, я пробовал ходить 25 километров, очень сильно устаешь.
С выкладкой-то...
Даже если на тебе один фотоаппарат.
Да, сопухнуть можно, но правда тут на лошади, тут лошадь будет уставать скорее, но правда тут можно попу натереть, едучи на лошади 25 километров каждый день. Угу. Так вот, когда у тебя авангард разбивает бивак... Угу. У тебя арьергард только с бивака снимается.
Отлично.
И вот как этим всем управлять?
И связи нет.
При том, что нет рации, это можно управлять только послав гонца. Гонец, ну понятно, что один человек, он сильно быстрее ездит, чем войско. Но если вдруг что-нибудь случилось с авангардом, когда он там ставится на бивак, сообщите рейергарду, что ходить туда больше не надо. Просто так не получится.
Не получится. Непросто. Очень непросто.
Это нужно было уметь этим управлять. В самом деле. И это масштабы чудовищные. 30 тысяч лошадей. Я вот один раз видел в одном месте там 150 лошадей.
Это очень много.
Но это и то такой табун, который, прямо скажем, впечатляет. А тут 30 тысяч лошадей. Это колоссально, конечно. И в самом деле понятно, почему. Вот тут как раз Лев Николаевич Гумилев был абсолютно прав, потому что человек он был, несмотря на необузданную фантазию, невероятно наблюдательный и очень остроумный. Что, как он говорил, на Куликово поле пришли полки москвичей, серпуховчан, димитровцев, владимирцев, суздальцев и так далее, а ушли русские. Ну да, потому что в самом деле такого никто не видел, и тем более закончился при блестящей победе, потому что татары были разбиты на голову. Собственно, на этом звезда Мамая закатилась, и в результате Тохтамыш занял престол.
Я еще выкрикну.
Да.
Поскольку вспомнил про слонов Ганнибала, немедленно вспомнил про Хаджуна Средина, где какой-то начальник, чтобы наказать какой-то кишлак, поставил туда слона на прокорм.
Вот, поставить средневековое войско на прокорм – это как раз наказать, потому что вокруг все будет сожжено, все дрова, которые можно сжечь, сгорят. Ну, как показывает практика более поздняя, корпус Наполеона, то есть это примерно около 10 тысяч человек, когда он приходил на какое-то место и вставал на постой, вокруг не оставалось дров за двое суток вообще. То есть сгорало все. То есть понятно, что сначала выбирали со всех крестьянских изб дрова, а потом избы разбирали на дрова.
Отлично.
Потому что мало кто понимает, что просто так разжечь костер в лесу нельзя. Чтобы на нем что-то готовить и сушить, это нельзя собрать валежника. Нужно, чтобы были сухие дрова. Иначе даже летом не очень удобно в походе, прямо скажем, без тепла. Можно заболеть чем-нибудь нехорошим. Почки себя отморозить и прочее, прочее, прочее. Поэтому
надо набираться опыта у Григория Соколова, складывать ноги, и все будет хорошо.
Вот, да. И вот мы видим такое войско. Сколько было татар, сразу забегу. Ага. Вперед, сколько было татар, мы не знаем. То есть
там вообще непонятно, да?
Вообще нет опорных данных, на основании чего можно судить об этом.
Ну, наверное, не в 10 раз больше, я так думаю.
Совершенно точно не в 10, но цифра была очень внушительная. Потому что если бы она была хоть чуть-чуть менее внушительная, Мамай так отважно себя бы не повел. Он чувствовал за собой совершенно крепкую силу и был твердо уверен, что как минимум в силах победить. Я думаю, что он был уверен, что вообще победит. Потому что все-таки.
Ну, что, таскаться-то просто так.
Да, это же тем более это же монголы, это же непобедимая армия, фактически, у которой там тысячи побед за плечами. Это для военного человека вот уверенность в принадлежности корпорации, которая только побеждает, это великое дело, конечно.
Я тебе скажу, что даже принадлежность к Министерству внутренних дел, и то тебя вдохновляет сразу. Ты в серьезной организации состоишь.
Да, конечно. Такое. Ты представляешь, у тебя Министерство внутренних дел, которое за 150 лет не имеет ни одного висяка вообще. И ни одного глухаря.
Только победы.
Только победы.
И создает из одного СОБРа и ОМОНа.
Да. Только СОБРа и ОМОНа. Совершенно справедливо. Вот, да. И некоторых там...
Еще спецназ «Тайфун». Тюремный.
Да. Ну и ни одного бунта. Поэтому, конечно.
Да.
Вот у тебя 150 лет такой истории. Конечно, они были уверены, что они победят, естественно. Но, как говорят источники, там было потеряно 8 девятых войска.
Ого.
Опять же, нужно данные поделить на 10. Но при этом разгром был, конечно, фантастически страшный.
Так а что же? Вот это адское скопление лошадей, а пехоты не было вообще. Как можно без пехоты?
Без пехоты трудно, но можно. Пехота... В это время, и уж конкретно в этих условиях, то есть в условиях далекого полевого выхода, там аж за 350 километров от МКАДа, пехота стерегла обоз. Это обычные обозные слуги, то, что по-европейски называется пажи. Вот это вот, да, это пехота. А в поле пехоте места не было вообще. Потому что такое пехота в это время? Это некое городовое ополчение, то есть то, что в более позднее время называлось пасошные рати люди, то есть крестьяне, набранные от сахи. Их и когда набирали, собственно, набирали это с вполне определенными целями. Вспомогательное войско, то есть кто-то, кто копает канавы, чистит
тыловики,
полевые сортиры, да, подносит какие-то инженерные сооружения по мере надобности. Ну да, тыловики, правильно, в бою их не использовали. Вот помнишь, была такая картина «Утро на Куликовом поле»?
Да.
Шикарно нарисовано, там такие мужики в армяках, с топорами, с такими рабочими, из-под рукавиц выглядывают, значит, приближающуюся татарскую орду. Ну, вот если бы их вот так вывели в поле, угу, вот можно было их вывести там 50 тысяч.
Это бы им не помогло.
Это да? Просто была смазка для стрел. Люди без серьезного защитного вооружения и хорошей строевой подготовки против массированного лучного обстрела – это просто мишени. Угу. Потому что пешком они все равно лошадь не догонят, на которой татарский всадник едет. А от стрел, ну что их защитить от стрел? Они же не ниндзи, которые могут руками все переловить. Такого не бывает. Угу. Значит, это все будет. Мертвые люди. А зачем это нужно воинскому сословию, дружинникам и боярам? Чтобы эти люди умерли просто так, причем без всякого проку. Это же те, кто их кормит. Те, кто им там, не знаю, подковывает лошадей, там, чинит стены и прочее, прочее. Это полезные люди, которые занимаются своим делом на своем месте. В принципе, они воевали, могли воевать эти люди. Во время осадного сидения.
Внутри крепости, по стенам на лошади не поскачешь.
Да, и зачем это надо? Более того, именно у городских-то жителей, у городских, могли быть какие-то в загашниках даже доспехи припрятаны. Потому что, как мы говорили во время прошлой беседы, даже когда ты на стене, все-таки лучше, когда какой-то доспех есть, чем когда никакого нет совсем. Чем это заканчивается, когда такая рать оказывается в поле, есть совершенно конкретный исторический пример, известный нам в том числе по археологии. То есть это то, что невозможно интерпретировать, что является просто фактом. В 1361 году, ну, кстати, примерно в то же время, когда была Куликовская битва, по крайней мере, в том же историческом створе, есть такой остров Готланда. На острове Готланд есть город Висби.
Висби,
да, Висби, правильно. В 1361 году его попытались захватить датчане. Такой был король Вальдемар VI Аттердаг, дикий агрессор, который очень воевал со Швецией. Ну и, собственно, шведский Готланд решил захватить. Вот и он высадился туда с профессиональной наемной армией, с рыцарской. И со всего острова, конечно, потекло ополчение в город, потому что в городе обороняться-то очень удобно. Там мощные каменные стены, и вообще поди возьми. А это шведы, готландцы, которые имеют еще такую очень давнюю викингскую традицию, что, в принципе, каждый мужик, он так или иначе имеет отношение к военному делу. У него какие-то там доспехи есть. И вот все это ополчение...
Я бы тебе добавил сразу, они еще солью торговали, и через это были адскими жлобами, адскими. И поскольку многие зарились на их денежки, то отпор давали решительно всем люди из Готланда.
Так. Так точно. И когда это ополчение дошло до Висби, собственно, вот дальше горожане поступили вообще очень плохо. Они закрылись и оставили их всех в поле один на один с Вальдемаром и его братвой. Профессиональное войско перебило все это ополчение буквально в считанный там час.
Обалдеть.
Причем перебило в полном смысле слова. Сейчас там, ну как сейчас, в начале 20 века археологи вскрыли 4 рва, 1187 трупов. То есть по средневековым меркам. Это 1187 здоровых мужиков
перебили. Армагеддон, да.
Это Армагеддон натуральный. Причем перебили, и там именно вот там не следы боя, там следы натурального избиения. Когда там у человека в затылке 3-4 зарубки от топора, это понятно, что его повалили и стали убивать просто. Вот так вот. И никакое это фрагментарное одоспешивание их не спасло. Там очень много трупов прямо в доспехах сброшенных. Ну, видимо, их даже снимать не стали.
Настолько дешевые, да.
Да, потому что это же вторая половина 14 века, а там есть доспехи аж 13 века. То есть ровесники того самого Рокоборского сражения, о котором мы говорили в прошлый раз. То есть там дикая архаика. Их прямо так покидали. Но я говорю, 1187 трупов. Это вот то, чем заканчивается столкновение такой вот рати ремесленников и крестьян с профессиональным войском. В общем, вполне ожидаемо. У нас он сейчас роту СОБРа выпустит на демонстрацию, ну, какую-нибудь, то же самое будет.
Лучше ОМОНа, они лучше умеют.
Ну, я, к примеру, да.
Ну, то есть, разумно, да, что конечно, пехоты не было и...
Это просто бессмысленно.
Бой лошадистов состоялся.
Так точно, бой лошадистов.
Татарам... они же монголы, не дали применить их самое козырное оружие, то есть отстрел с легкой кавалерией, да?
Ну, скажем так, его грамотно выдержали, самое то, что надо, выбрали место, где они не смогут убежать. По крайней мере, в стратегическом смысле убежать не смогут. В тактическом-то, конечно, они, я уверен, предпринимали какие-то отступления. А в стратегическом смысле они вынуждены были вступить рано или поздно с русскими в прямое боестолкновение. И тут мы смогли реализовать натиск монолитных полков, тяжелые копейные конницы, где мы имели определенное преимущество. И тут уже, даже если татар было несколько, и даже заметно больше, в прямом столкновении легкая конница имеет очень мало шансов против тяжелой рыцарской конницы. Ну, скажем так, конницы рыцарского типа. По поводу засадного полка. Вот это зеленая дубрава на реконструированном палеогеографическими методами поле, она находится как раз примерно посередине поля. То есть там теоретически можно было встать, подождать, пока битва переместится вперед, или, точнее, да, вперед, правильно, в русскую сторону, выйти в тыл и нанести как раз решительный удар. Потому что удар в тыл по средневековой армии, полностью втянутой в сражение, это если не готовый разгром, то где-то около того. С одной стороны. С другой стороны, лично я очень сомневаюсь в правдоподобии такого сюжета. Я не имею по этому поводу четких указаний, что нет, не было. Но сомнения у меня есть. Потому что это сентябрь, то есть это совершенно не зима. То есть довольно светло. В лесу спрятать людей в латах, которых там будет не 50 человек отнюдь, их там будет как минимум несколько сот, там 500, 600, 700 человек, их спрятать там невозможно, потому что любое попадание солнечного света на доспех, хорошо очищенный, это же сразу солнечные зайчики, это блики, это же не люди в камуфляже.
А может, они залегли?
С лошадьми.
Да.
500 человек. И траншеи выкопали.
Для стрельбы с лошади стоя.
Да, это возможно, но мне это все кажется сомнительным еще по одной причине. Атака на коне в тяжелоконном строю имеет смысл только в какой-то определенной упорядоченной формации. То есть лавы тяжелая конница не атакует. Она сразу теряет половину своих всех преимуществ. А в лесу построить конницу негде, там невозможно ее построить. То есть засадный полк должен был спрятаться в лесу, там залечь, обмотаться, как эльфы, этими еловыми ветками, а это же дубрава, господи, да, дубовыми ветками. Да, и там, судя по всему, в самом деле росли дубы.
Это значит, что росли не густо.
Как раз об этом я хотел сказать. Дубы густо не растут. Они должны были как-то умудриться спрятаться, потом выйти из леса, построиться. Татары все это время, понятное дело, ждали. И упорно их не замечали.
Да.
И потом нанести удар, значит, в спину. Что-то мне как-то все.
Это ты вот наговорил, сейчас вот окажется, что в художественном фильме «Гладиатор», где Рассел Кроу атакует конницей через лес. Это такое и не бывает, ты скажешь.
Ну, если там вот такая вот толпа, какая показана в фильме «Гладиатор», то, в принципе, почему бы нет, на них можно атаковать и лавой конной, не вопрос. Они абсолютно беспомощны против атаки конницы, вот именно в виде такой толпы. Это одна лошадь, разогнанная, ну, лошадь она разгоняется до 40 км в час. Это же как под машину попасть.
Да.
То есть со всадником это там 500-550 килограмм, если она врубится тебе в спину, даже не нужно тебя ни мечом бить, ничего, то хватит.
Мало не покажется.
Так,
да.
Точно. Вот меня лошадь однажды с ног сбила, до сих пор вспоминаю. Вот.
А скажут? Пьяный попал под лошадь.
Да.
А вот скажи, а вот если там, так сказать, эти палеогеографы, или как, если я правильно запомнил, да, вот они там обнаружили, что вот здесь вот лес не рос, а может там тоже какой ров есть, как под Висбю, где все они там лежат похороненные, или их не хоронили, так бросали?
О, обязательно этот вопрос возникает, и ты прямо выказал недюжинную теоретическую подготовку, его задав.
Я же бывший милиционер, где трупы?
Где трупы, да. Да, с трупами там все очень непросто. Учитывая, что поле прошли мелким гребнем, ну, там, конечно, еще искать и искать. Там еще, господи, это же гигантское, гигантские пространства, а экспедиция там 25-30 человек. Что они могут сделать?
А есть какие-то секретные методы, вот типа там как-то замерять, смотреть?
Замеряют это аномальное насыщение почвы разными химикатами, которые выделяются при разложении в обязательном порядке, но ничего там так до сих пор и не нашли. Чему я имею три объяснения. Нормальное, средней нормальности и абсолютно фантастическое.
Давай.
Вот, причем непонятно, какое из них правдоподобнее. Первое. окрестности Куликового поля до 1360 года, там, 1359, до начала Великой Замятни, когда началась Гражданская война. Он был вполне себе населенный. Там было несколько сел, которые археологически найдены. Там жили люди, причем долго. И у них были кладбища, естественно, погосты. И вот побитых воинов могли просто отвезти на погост, пускай он заброшен, но все равно же это христианское кладбище, и там похоронить. Да, причем, конечно, всех знатных, бояр, а тем более князей погибших, их всех увозили домой. В обязательном порядке это даже не обсуждается. Потому что это было... Ну, мало того, что князя убили, так еще его родным не вернуть. Но это же уже за гранью добра и зла.
Я помню, когда-то занимался ручным бурением. У нас был такой лом с ручкой высоченный. Его кувалдой заколачиваешь в землю. Потом его там расшатаешь, быстро выдергиваешь. Туда суешь трубку с резинкой. И воздух тащишь для газоанализатора, да. Который потом определяет, что же там под землей-то, где тут лежит. Анализы делают, и это там по сетке. Долбишь там. Чрезвычайно тяжелое занятие. Махать кувалдой и бегать с этим ломом. Ну, деньги хорошие платили.
Да.
Там не знаю, конечно, сколько народу и чем они заняты. Но, может, найдут.
Ну, тут дело вот в чем.
А как шведы?
Ты представляешь себе?
А шведы как нашли?
А, так потому что там указано в источнике местной хроники, где это было. Там неподалеку монастырь, который так с тех пор в 14 веке построен и так и стоит до сих пор. И там поэтому просто пришли к монахам, спросили. Простите, а где тут у вас? Они сказали, знаете, по-моему, вот тут.
А вот фотографирование с каких-нибудь там этих квадрокоптеров, там аэрофотосъемка, говорят, что в Великобритании, когда аэрофотосъемкой крепко занимались, там видно даже пути, по которым, торговые пути, по которым еще чуть ли не неандертальцы хаживали. Это не говоря про всякие там развалившиеся укрепления, там туда-сюда.
Тут же два момента. Видно? Во-первых, дороги, все средневековые дороги проходили по водоразделам. То есть, взлетишь повыше, посмотришь сверху вдоль водораздела, обязательно увидишь, ну, скорее всего, увидишь следы старой дороги. И так оно и есть.
Ну, это как у римлян на Рейне, как этот, Лимес проходил, да, и по Лимесу понатыканы были крепости.
Да.
Где теперь стоят все европейские города?
Да, так оно и есть. Второй момент. Угу. Как ты думаешь, какой годовой бюджет экспедиции Поля Куликова? Вот угадай.
Ну, я честно тебе скажу, буду удивлен, если они ездят туда не на свои. Я уже буду удивлен.
45 тысяч в год. 45 тысяч рублей в год. Как ты думаешь, сколько там квадрокоптеров можно купить на, ну, это? Какие можно свои, аэрофотосъемки, да, заказать? Так это все на свои делается, по факту.
Да, да.
То есть, вот Олег Двуреченский, коллектив ГИМА, который туда ездит, ну, понятно, они зарплату получают, слава богу, им хоть платить не надо. И коллектив такого коммунистического канала «Красное телевидение». Они за свои деньги туда выезжают, покупают, ну, правда, самые дешевые, какие только можно купить, металлодетекторы, батарейки к ним, бензин для машин, и там, ну, месяц живут в поле и работают, во благо отечественной истории.
Ну, а то есть вот наших людей состоятельных, кто при деньгах, вообще история родной страны не интересует, никто денег не хочет дать на святое фактически дело.
Тут же, во-первых, нужно найти, кто дать хочет, а во-вторых, тебе даже найти, даже уметь надо, нужно продюсером быть толковым. А тут одно из двух, ты или ученый толковый, и у тебя все время уходит на науку, либо ты продюсер толковый, у тебя все время уходит на продюсерство. Тут же все-таки нужно умение прокачивать как-то вместе, это редко у кого получается.
Состоятельные парни. Надо помочь людям, которые исследуют Куликово поле. Мы к этому еще вернемся.
Так тут что очень хорошо при исследовании Куликово поле. Кстати, хорошо диалектически. То есть одновременно еще и плохо. Вот что. Поле это распахивается с конца 18 века на регулярной основе. В 30-х годах его стали распахивать уже машинами при советской власти, как следует. Поэтому там все завалено, что только можно. Завалено металлическим ломом всяким.
Запчастями советских комбайнов.
Чего там только нет, господи. И поэтому поле грабители, черные археологи не грабят.
Хорошо, да.
Потому что даже хорошие металлодетекторы, они, скорее всего, будут напарываться на эти залежи металла немыслимые. И будут сбиваться.
А наши-то парни как справляются?
Так тоже напарываются. Им это же надо по-настоящему не для того, чтобы продать. А выкапывают, смотрят, кусок лемеха. Ну, плохо, извините. Следующий. О, смотри-ка ты. Нашли серебряную монету. времен Джанибека, буквально в 2011 году, Куликово поле послало СМС-ку из 1380 года. Текст «Серебряная монета», которая практически, ну, почти идеально попадает в датировку битвы.
Интересно. А всякая вот эта сволочь, там черные копатели, там суетятся, не суетятся?
Ну, там, как я сказал, они плохо суетятся, потому что конкретно там очень сложно чего-нибудь найти. И самое главное, что ты там выкопаешь 50 обломков лемехов, там пружин каких-нибудь или сор, и найдешь там одну сломанную стрелу. Ну, это просто неэффективно, им же нужно там, в товарных объемах добывать нечто. Что в самом деле страшно вообще для археологии, и в частности для археологии военной, которая выходит на эти поля битв, где нет культурного слоя, где очень мало инвентаря, просто в силу того, что времени много прошло, его было очень мало потеряно, и то, что было потеряно, потом подобрали сами участники. Это именно любители черной археологии, которые просто себе не представляют летом без лопаты и без металлодетектора любимого, купленного за 70 тысяч, с хорошей дифференциацией металлов. Вот он вышел и выкопал, скажем, пулю кругленькую какую-нибудь, и потом хвастается на форуме: а вот я пулю, смотрите, выкопал. И ему профессиональный археолог говорит: ну, дорогой мой, ты дятел, я тебя поздравляю. И поступил ты вообще, говорю, как просто как вор, ты просто украл у исторического наследия пулю. Он говорит: ну что там, одна пуля. Ну так вот, дорогой друг, если ты этого не понимаешь, ты украл одну пулю. 20 твоих друзей украли 20 пуль. А, например, вот битва на Молоде, о которой мы тоже потом поговорим, 16 века. Ну, так эти вот следы пуль, выстрел этих пуль – это следы того места, где бились стрельцы твои, блин, дорогой твой друг, прадеды. И если вы вытащили эти пули, археолог потом больше никогда этого не найдет. Вы просто убили конкретно фазу боя, которая больше не будет найдена. Никогда. Вот вы просто подумайте, что вы делаете. Вы своими руками вытаптываете собственную историю. Причем это невозможно потом повторить, это невозможно закопать обратно. И то, что вы потом выкладываете на форумах и показываете: вот смотрите, я нашел пулю, я нашел стрелу, а я, смотрите, шлем нашел. И скажите мне спасибо, что я вам это показываю. Смотрите, как это все здорово. Если бы не я, еще бы 1000 лет в земле пролежало. Так лучше бы оно 1000 лет в земле пролежало. Потому что вещь, вынутая из земли, не профессионалом, она лишена контекста. Мы не знаем точно, где это найдено. С какой глубины это поднято. Какой с ней был контекст. Вещь дедокументирована и начисто выпадает из поля науки. Она превращается просто в артефакт сам по себе. На 99% безинформативный. Поэтому спасибо вам, товарищи, низкий поклон.
Ну, как говорится, заставь дурака Богу молиться, он даже при этом лоб расшибет. Да. Мы с тобой про них отдельно поговорим, про этих граждан. Ну, только один вопрос. А нынешние эти металлодетекторы, они как вообще?
Всякие бывают.
Ну, дорогой, хороший, что он может показать?
Ну, дорогой, хороший, он стоит в пределах 70-100 тысяч. Бывают ручные, бывают стационарные, которые там, методом распределения, по-моему, на 4 точки бьют там до метра и глубже.
Ого, так.
Вот. Ну, это вот именно большие глубинные. Но они, да, могут многое показать, прямо скажем. Ручные, конечно, поменьше, несмотря даже на то, что они хорошие,
оно так нынче дорогие. Компьютеризовано там как-то, да? Порядке. А экранчики, чтобы там сразу видно,
там, как там, эхолот. Там такая система вообще, их так много, всяких разных. Дорого только стоит хорошие, естественно.
Ну, хорошее дешевым не бывает. Я помню, как-то разъезжал по Франции, через Нормандию ехал, там через север. Там пляжи, я первый раз там увидел граждан, которые по пляжам, там осень уже была, они непрерывно ходили с этими миноискателями, искали всякие сережки, цепочки, там монетки. Да, ну, я понял, что это серьезный промысел. Их, да. их много там было.
Ну, там же глубина залегания ничтожная, а это даже просто любительский там за 200-300 евро этот миноискатель, который бьет на 15 сантиметров вглубь, его хватит. Вот. Тем более, это же цветной металл его хорошо определяет. А если ты идешь, например, над Куликовым полем или местом другого боя, и у тебя под ногами почти полностью окислившаяся кольчуга, ее просто металлоискатель не увидит.
Да?
Ты просто пройдешь над ней. Все. Она это, ну, там ничего не магнитится. Ага. Там видеть нечего. Это просто уже часть матушки земли. Ну, почти. Так вот, например, кольчугу-то, кусочек кольчуги на Куликовом поле металлоискателем не нашли. Случайно глазами увидели. Там слегка был поднят дёрн, и увидели там какие-то колечки. Вот, нашли кольчугу. Металлоискатель любительский, я говорю, пропустил.
Ну, давай вернемся обратно. Вот произошла битва, и мы в ней одержали, по всей видимости, убедительную победу.
Убедительную победу.
Это ключевое. Отражено ли оно в каких-то там исторических источниках?
Да, все летописи, которые есть, которые у нас сохранились.
И наши, и не наши, или как?
И наши, и не наши. И об этом, правда, довольно скупо упоминают восточные источники. Ну, для них это был в самом деле незначительный эпизод, который, в общем, напрямую их не касался. Наши поголовно все летописи об этом говорят. Вот. Причем, как я уже говорил, сразу значение этой битвы предками оценено не было. Несмотря на то, что, конечно, это было грандиозное побоище, видимо, все очень обрадовались. Но значение, его истинное значение стали понимать только к концу 15-16 веке, когда Москва стала уже конкретно столицей Большого царства. Тут вспомнили, что когда же она начала-то быть вообще столицей? А начала она быть вот тогда. Это именно был тот самый объединяющий момент, спусковой крючок, который задал вектор движения Московскому царству, которое потом превратилось в Россию, в которой мы имеем честь проживать до сих пор. Это и именно 8 сентября 1380 года.
Однако, а сколько деньги еще платили? То есть, вот битва состоялась, победили злого Мамая, а деньги сколько еще платили?
Деньги платили до... сейчас боюсь соврать, 1472 или 1479. Короче говоря, до времен правления уже Ивана III, который окончательно отменил
почти 100 лет
зависимость от Орды в 1480 году во время стояния на реке Угре. То есть ровно через 100 лет.
100 лет, да.
Именно так. Более того, вот, например, битва на Синих водах, которую я упоминал, где Ольгерд победил татарских каких-то мурз, которые предприняли частный набег, так он продолжил платить дань после этого. Потому что все отлично понимали, что вот ты набег-то отразил.
Да.
И это какая-то была частая инициатива каких-то там незаконных бандформирований. Но если ты перестанешь платить, придет регулярная армия.
И добром это не кончится.
И добром это точно не кончится. И даже, в общем, очень мощная на тот момент уже Литва, а это в самом деле был в Восточной Европе один из мощнейших акторов политических, он не осмеливался разрывать эти вот выходные отношения с Ордой. Точно так же и мы. Более того, когда Дмитрий Иванович Донской, почувствовав мощь, так сказать, свою, через два года нечто подобное попытался провернуть уже с Тахтамышем, то есть с Чингизидом, с законным царем, но так это закончилось тем, что Тахтамыш пришел и сжег Москву, несмотря на то, что она была к тому времени уже почти полностью обнесена каменными стенами, вооружена пушками.
Не помогло, да?
Не помогло. И что характерно, вот вся эта коалиция князей, она просто разбежалась. Никто не полез воевать. То есть, вообще никакого, вот только что буквально, 1380 год, все как один, выступили, надавали по рогам Мамаю. Ну, как только появился законный царь, все оставили Дмитрия Ивановича и Владимира Андреевича Серпуховского разбираться самостоятельно. Ну, а те уехали один в Тверь, другой в Волоколамский ополчение собирать, ну, собственно, полки своих бояр. Когда приехали, было уже поздно, Москва была сожжена, и пришлось налаживать отношения с Тахтамышем дипломатическим путем.
Неплохо, неплохо выступили.
Вот да. Так.
Но, тем не менее, то есть битва положила начало объединения России как таковой.
И причем именно вокруг Москвы, потому что именно Москва выступила главным организатором вообще всей этой коалиции и битвы в частности. Потом, в 1386 году, эта же коалиция приводила к покорности Новгород. То есть, они вместе регулярно работали, регулярно выходили в военные предприятия. Дважды били татар на Вожже и на Куликовом поле. Привели к покорности Тверь. Окончательно, на тот момент, по крайней мере, потому что потом там пришлось разбираться с Новгородом еще в 15 веке. Новгород был мятежный. Приводили к покорности Новгорода. То есть, это была и настоящая действующая коалиция, на основании которой потом было выстроено царство целое. И центром ее была именно Москва.
Круто. Суровы были предки.
Дырк, не то слово. Да, важно. Вот в прошлый раз я приглашал вас поучаствовать в деятельности того места, где мы в практическом приложении занимаемся историей в клубе «Меченосец». Товарищи, у нас в зале, где мы занимаемся историческим фехтованием, довольно мало мест. Вы понимаете, что больше определенного количества учеников я принять не смогу. Вас придется переводить в хозрасчетный зал. Пока у нас есть бесплатные места, записывайтесь.
А в хозрасчетном зале будете бить друг друга?
За деньги.
На собственное, так сказать, это. Ну, интересно. Про что в следующий раз?
Снова перенесемся на Запад, на этот раз в польско-литовско-русские отношения, 1410 год, война коалиции Польши и Литвы против Тевтонского ордена и битва на Грюнвальде. Хотя я вот так говорю, Литва, но однако там участвовало очень много предков наших будущих соотечественников, потому что там Литва, как известно, это не та Литва, которая сейчас, а гораздо более обширная территория, включающая и Белоруссию, и часть Украины современной, и, собственно, часть современной России.
«Ант кална мурай, я ли Литувай» пели наши братья когда-то литовцы. У меня была такая марка с Грюнвальдской битвой, такая длинненькая. Я ее через увеличительное стекло всегда разглядывал.
Изучал,
да, про Грюнвальдскую битву я знаю многое.
Фильм «Крестоносцы», уверен, видел. По книжке Генриха Сенкевича.
Да, да, да.
Вот.
Неплохой, кстати, о птичках. Ну, по тем временам.
Он и по нынешним временам снят добротно, многочисленно, богато, от души.
Будем вставлять кусочки по всей так, видимости.
Точно.
Хорошо. Спасибо большое.
И тебе спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч исторических.